Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 28 марта, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. На Камчатке возобновились поиски трех человек, оказавшихся в снежном плену. Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партий и блоков, которые прошли в новый украинский парламент. По данным Центра избиркома, после обработки более 2/3 бюллетеней продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Ее поддерживает около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, набравший чуть менее 23%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». Представитель партии регионов заявил о готовности вести переговоры о создании коалиции с любыми политическими силами. Вот как характеризует выборы на Украине оппозиционный российский политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
То, что несколько партий со сравнимым результатом прошли в парламент, это хороший признак того, что плюрализм на Украине работает. Есть разные мнения по глобальному вопросу, как двигаться Украине. Но больших расхождений нет. Страна будет ориентироваться на демократические ценности и на большую интеграцию с Европой. Это то, что нужно и нам.
Сказал Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода». В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 5 человек. Погибшие 3 члена экипажа и 2 пассажира. Всего на борту было 11 человек. Вертолет компании «Полярная авиалиния» упал в районе села Русское Устье. Причины катастрофы выясняются. На Камчатке сегодня возобновились поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. Под лавину попали 10 туристов. 2 человека погибли, 1 госпитализирован с переломами, 4 удалось выбраться самостоятельно. Областной суд Новосибирска сегодня завершит оглашение приговора группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. На скамье подсудимых 8 молодых людей. Они были задержаны в 2002 году после того, как жестоко избили и нанесли 18 ножевых ранений уроженцу Таджикистана. Обвиняемые свою вину не признают. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд 10 марта обратились иностранные банки и кредиторы. Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд назначит временного управляющего «ЮКОСа». Кредит был предоставлен «ЮКОСу» группой западных банков в 2003 году. Однако после продажи в декабре 2004 года основной нефтедобывающей дочерней компании «Юганскнефтегаза» «ЮКОС» прекратил экспорт нефти и не смог больше пополнять счета для погашения задолженности по кредиту.
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли и 20 были ранены в понедельник при ракетном обстреле южной части Багдада. Ранее на севере Ирака у города Мосул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек, еще не менее 30 получили ранения. Перед началом войны в Ираке президент США заявил премьер-министру Великобритании, что Америка готова начать войну без одобрения ООН, и даже если инспекторы ООН не найдут в Ираке оружие массового уничтожения. Об этом сообщается в секретном документе, который получила газета «Нью-Йорк Таймс». С подробностями Владимир Морозов.
В документе говорится о 2-часовой встрече Джорджа Буша и Тони Блэра в Белом доме 31 января 2003 года. Через 5 дней после их встречи тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл должен был представить ООН свидетельство того, что скрываемое Ираком оружие массового уничтожения представляет угрозу для международной безопасности. Информация о встрече президента и премьер-министра содержится в меморандуме Дэвида Мэннинга, старшего советника Блэра по вопросам международной политики. В январе этого года некоторые сведения из документа с грифом «Совершенно секретно» сделал достоянием гласности британский адвокат Филиппе Сандс в книге «Беззаконный мир». Газета «Нью-Йорк Таймс» получила все 5 страниц меморандума. Из него явствует, что Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу и считали маловероятным, что между различными религиозными и этническими группами Ирака может возникнуть междоусобная война. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Радио «Свобода». Новости.
По всей Франции сегодня пройдут многотысячные акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не выйдут газеты, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов. Профсоюзы и студенческие лидеры требуют отменить новое трудовое законодательство, облегчающее не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. В Германии после масштабной серии обысков, в которых участвовали 250 сотрудников таможенных служб, раскрыта сеть фирм, работавших на атомную программу Ирана. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
О результатах проведенной операции сообщила ведущее расследование прокуратура города Потсдама. В результате обыска в помещениях 41 фирмы в 10 федеральных землях найдены доказательства нелегальных поставок в Иран элементов конструкции, которые могут быть применимы для сборки ускорителей, на суммы, исчисляемые миллионами евро. Центром сети являлась, по сообщению прокуратуры, фиктивная фирма с местонахождением в Берлине. Аресты пока не производились, но прокуратура сообщила, что расследование проводится в отношении 7 лиц, среди которых несколько русского происхождения. Часть поставок, согласно сообщению, была осуществлена через Россию. В нелегальных поставках участвовало 5 или 6 фирм, в одной из которых во время обыска сотрудники сообщили следователям о полученном ими прямом запросе из Ирана по поставке атомной технологии. Юрий Векслер для радио «Свобода», Германия.
В Израиле сегодня внеочередные парламентские выборы. 4,5 миллионам гражданам страны, имеющим право голоса, предстоит избрать 120 депутатов. Чтобы получить место в парламенте, партиям необходимо преодолеть 2-процентный барьер. Основным претендентом на победу считают партию Кадима, созданную Ариэлем Шароном, которую ныне возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами партии и блоков, которые победили на парламентских выборах на Украине. На Камчатке сегодня возобновились поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 5 человек. Во Франции сегодня так называемый день действий против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи.
Спасибо. Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
И о погоде. Большая часть европейской территории останется под влиянием антициклона. Но дни его сочтены. С запада наступает атлантический циклон, который уже сегодня накроет северо-запад территории, где пройдут осадки в виде мокрого снега. В Москве сегодня днем 4-6 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, днем 0 плюс 2 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Массовый иск против повышения цен на услуги ЖКХ. Как в России отметили День театра. Решение проблемы нелегалов. Испанский опыт.
Ну а главная тема сегодняшнего утреннего эфира – неделя моды в Москве. С этого сезона неделя моды получает официальный международный статус наравне с престижными показами в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. О современных модных тенденциях расскажут наши корреспонденты в Москве и Лондоне. А мы задаем слушателям вопрос, что вам хочется носить этой весной?
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», пишите нам.
8:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы переходим к главным темам этого часа. В Пятигорском городском суде во вторник начинается судебный процесс по коллективному иску граждан, оспаривающих тарифы на услуги ЖКХ. Рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
180 человек поставили подписи под коллективным обращением в Пятигорский городской суд с требованием отмены незаконно завышенных, по их мнению, коммунальных тарифов. Инициаторы иска – региональное отделение Российской партии пенсионеров и местное отделение партии «Единение». Это один из самых масштабных исков за всю историю судебной практики в Пятигорске. Как сообщили в региональном отделении Российской партии пенсионеров, в качестве истцов по делу выступают преимущественно пожилые люди, говорят жители Пятигорска.
У нас совершенно отчаянное положение в городе. У нас, например, тарифы выше, чем в Москве. При средней зарплате гораздо ниже, чем в Москве.
Невозможно уже дальше жить так, невозможно. Пусть президент обратит внимание, сколько у нас нищих. Без конца все повышается. Это что такое?
С октября минувшего года тарифы на услуги ЖКХ в Пятигорске возросли на 30-40%, без каких-либо экономических обоснований со стороны коммунальных служб. У пенсионеров квартирные платежи съедают основную часть ежемесячного дохода.
Вот эти цены повышают на коммунальные услуги. Это бессовестная просьба. просто джерелок людей.
1600 отнять 900. Сколько это остается на питание? 700 рублей.
Заплачу за квартиру, а кушать нечего. Мясо уже забыла, что оно есть и что оно существует. Что это? Пойдешь, хлеба купишь, и вся еда. Хорошего ничего нет. Что на 1000 рублей я могу, это самый месяц, пропитаться? Я могу?
Год назад пятигорские пенсионеры уже пытались через суд отстоять свои права на экономически обоснованные тарифы. В мае 2005 года прокуратура Пятигорска по инициативе регионального отделения Российской партии пенсионеров провела проверку обоснованности платежей и внесла в городскую думу предписание об устранении выявленных нарушений законодательства. Однако Пятигорская городская дума оставила прокурорское предписание без внимания. В ответ на это пенсионеры обратились в суд. Осенью минувшего года Пятигорский городской суд отменил тарифы, установленные Думой. По тому же решению суда пятигорчане в течение месяца оплачивали услуги ЖКХ по тарифам 2002 года. После этого цены на коммунальные услуги в городе поднимались уже трижды, и каждый раз их индексировали на 10%. Каждое повышение сопровождалось акциями протеста. Лада Леднева для Радио Свобода, Пятигорск.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Вчера в Государственную Думу внесен еще один пакет антитеррористических поправок в Уголовный кодекс и ряд других законов, сообщает газета «Коммерсант». Предлагаемые изменения возвращают в юридическую практику заочное судебное разбирательство и открывают путь к конфискационным процедурам в отношении заочно осужденных лиц. Условно-заочное осуждение, так озаглавлено. Главная эта публикация. Независимая газета утверждает, что внесенный в Думу законопроект полностью согласован с администрацией президента. Между тем, часть Думы обеспокоена предлагаемыми новациями, касающимися целого ряда законов, в частности, закона о СМИ, о Федеральной службе безопасности, о противодействии легализации преступных доходов, а также в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Административный кодекс, Налоговый кодекс. «Копцев резал, но не разжигал» – это заголовок публикации на первой полосе «Известий». В понедельник Мосгорсуд вынес приговор 21-летнему Александру Копцеву, простите, устроившему 11 января этого года резню в московской синагоге на Большой Бронной и ранившему 9 человек. Суд снял с Копцева обвинение в возбуждении национальной вражды и признал его виновным только в покушении на убийство по мотивам национальной ненависти. В итоге Копцев получил 13 лет колонии строгого режима с принудительным лечением шизотипического расстройства личности. А вот новые известия сообщают, что участившимся именно в северной столице вылазкам нацистов теперь, вероятно, нашлось какое-то объяснение. Оказывается, уже не первый месяц на сайтах нацистских организаций Санкт-Петербурга в свободном доступе вывешено так называемое пособие по уличному террору, в котором в мельчайших подробностях рассказывается, как следует расправляться с инородцами. Сколько фашистствующих молодчиков уже скачали это пособие, вопрос открытый. Между тем, очередное преступление питерских расистов, нападение на 9-летнюю девочку-мулатку, как отмечают в правоохранительных органах Питера, совершено в точности по инструкциям, содержащимся в этом пособии. Ну а центральная первополосная публикация в новых известиях сегодня озаглавлена «Взятки гадки». Вчера Министерство юстиции совместно с Министерством иностранных дел внесли в правительство пакет документов для ратификации Международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Власть наверняка поторопится провести этот документ через все необходимые процедуры. Время в самом деле поджимает. В мае нашим чиновникам предстоит возглавить Комитет министров Совета Европы. К этому сроку надо обозначить, что к решительной борьбе со взяточничеством мы полностью готовы. Эксперты полагают, что имидж таким образом мы спасем, а вот реального эффекта в борьбе с коррупцией даже при условии строжайшего исполнения взятых обязательств придется еще ждать очень долго. Газета «Ведомости» и «Время новостей» сообщают о том, что Центральный банк отменил обязательную продажу экспортной выручки. Кроме того, на первой полосе «Ведомости» читаем. В феврале-марте многие московские компании неожиданно получили налоговые счета за 98-2000 годы. Один раз они уже заплатили эти налоги, трехлетний срок давности истек, тем не менее от них требуют заплатить еще раз. Причем лишь на том основании, что инспекция считает налогоплательщика недобросовестным. Первая полоса газеты «Известия». 28 марта 2006 года – знаковая дата в биографии Минобороны. Ровно 5 лет назад первый гражданский министр обороны Сергей Иванов возглавил военное ведомство. Сегодня Иванов – единственный из трех силовиков, назначенных в 2001 году президентом Владимиром Путиным и названных тогда политическими министрами, кто остается в своем кресле. При этом глава Минобороны еще и прибавил в весе, получив в конце прошлого года пост вице-премьера, отвечающего за реализацию и исполнение гособоронзаказа. Интервью газете «Известия» министра обороны Сергея Иванова. Анонсируется публикация на первой полосе. Читайте ее на четвертой.
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами партий и блоков, которые победили на парламентских выборах на Украине. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акции оппозиции в Минске. Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». В Кракове в возрасте 84 лет скончался всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
8:16 в Москве. Время поговорить о спорте. Алексей, какие новости?
О спорте сейчас, прежде всего, можно говорить в связи с теннисом, или, вернее, о теннисе в связи со спортом. В Майами проходит очередной турнир серии «Мастерс». Сегодня очень много россиянок приняли участие в этих состязаниях. В четвертом круге турнира серии «Мастерс» встречались две россиянки Анастасия Мыскина и Анна Чеквитадзе. Мыскина победила и вышла в 1/4 финала. Такого же успеха добилась и Мария Шарапова, четвертая ракетка турнира. Она победила свою соотечественницу Марию Кириленко. Светлана Кузнецова без борьбы вышла в четвертьфинал после того, как ее соперница Пати Шнидер из Швейцарии не смогла выйти на корт из-за травмы. А Надежда Петрова выиграла у греческой теннисистки Елены Данилиду. Еще одна россиянка Елена Дементьева проиграла француженке Татьяне Головин. Первая ракетка соревнований Амели Морисмо из Франции победила Анну Иванович из Сербии и Черногории. В четвертьфинал также вышли Жи Чен из Китая и японская теннисистка Аи Сугияма. Российский теннисист Дмитрий Турсунов в третьем круге обыграл своего соотечественника Игоря Андреева. Андреев проиграл и в парном разряде. Вместе с Николаем Давиденко они уступили австралийцу Полу Хенли и зимбабвийцу Кевину Ульету. Роджер Федерер, первая ракетка соревнований, выиграл у немца Томми Хааса. Британец Тим Хенман проиграл Симону Грейлю из Германии, спортсмену, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Джеймс Блейк, американский теннисист, победил финна Ярко Ниеминена, испанец Давид Феррер, француза Себастьяна Грожана, а в следующий круг вышли также Оливье Рощус из Бельгии и американский теннисист Энди Родик. Продолжаются матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, некоторые из них сегодня уже завершены. Нью-Джерси победил Феникс 110-72, а Майами выиграл у Индианы 96-91. Продолжается матч Юта-Нью-Орлеанс. Юта выигрывает с разрывом в 20 очков за 8 минут до окончания встречи. На счету Андрей Кириленко пока 12 очков. А матчи Национальной хоккейной лиги сегодня сыграны 3 из 4. Каролина победила дома Tampa Bay 2-1. Нью-Йорк Рейнджерс нанес поражение Баффало 5-4, выиграв лишь в серии послематчевых буллитов. А Бостон проиграл также в серии послематчевых буллитов в Флориде со счетом 3-4. Вот еще один матч только что завершился. Детройт в гостях нанес поражение Сент-Луису со счетом 4-1. И еще о футболе. В заключительном матче второго тура футбольного первенства России «Крылья Советов» в Самаре принимали «Рубин» из Казани. Ничья 0-0. Обе команды набрали по 4 очка, столько же у «Зенита». Лидируют ЦСКА и ТОМ, одержавшие по 2 победы и набравшие по 6 очков. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Международный день театра Олег Табаков по традиции вручил премии фонда своего имени, рассказывает Марина Тимашева.
День прессы отмечают балом, день милиции – большим концертом, день театра не отмечают никак. Только руководитель Московского художественного театра и театр-студии Олег Табаков уже 11-й год награждает премией в $1000 режиссеров и актеров. Правда, в прошлом году церемонию пришлось пропустить.
Нехороший человек по фамилии Хайкин, стоявший во главе Внешагробанка, уворовал наши деньги, и мы были лишены возможности наградить наших товарищей в прошлом году.
Каждую церемонию Олег Табаков начинает небольшим приветственным словом, на сей раз цитатой из Константина Сергеевича Станиславского.
Нет в жизни большего счастья, чем возможность сделать то, что ты хочешь, работать в избранной, страстно любимой профессии.
Таким образом, отчитавшись о своем самочувствии, Олег Табаков приступил к собственному награждению. Достойных премий он выбирает по своему усмотрению, с этим усмотрением не хочется спорить. Основные награды достались режиссерам Мендогасу Карбаускису и всем актерам, занятым в спектакле «Табакерки. Рассказ о семи повешенных». Карбаускис поставил спектакль по прозе Леонида Андреева, занял в нем много молодых артистов, и пока именно этот спектакль остается самым сильным впечатлением сезона. Из своих, включая художественный театр, премировали еще Михаила Хомякова, Дарью Мороз, Владимира Панчика, Сергея Сосновского, Константина Хабенского, Янину Колесниченко, Юрия Чурсина и художника Александра Шишкина. Чужаков Сергея Фролова из «Ленкома» и Сергея Лазарева из театра имени Пушкина наградили за роли в спектаклях «Затмение» и «Одолжите тенора». Свои $1000 Мендогас Карбаускис поделился с помощником режиссера. Я спросила Олега Табакова, если бы в этот день подарки театрам дарило бы государство, каких бы он пожелал?
Это все глупости. С того момента, когда мы поймем, что ожидать подарки от государства, нехорошо. Надо подарки ждать либо от близких своих, либо от тех, с кем ты работаешь и кому веришь. Вот это человеческий подход к делу. А все остальное, это называется соцбыт, социальные гарантии. И все прочее. Я принципиально смотрю в другую сторону. С другой стороны. Вот именно в этот день каждый работник МХАТа и каждый сотрудник подвала получают продуктовый набор. Но это опять-таки они получают от того места, где они работают.
Что входит, простите, Олег?
Нормально. Водка, банка чая хорошего, конфеты, икра. Красные, на черную не тянем. Рыба. Нормально, как раньше. Кофе.
Последний вопрос. Кто дает на эти наборы деньги?
Ну, когда совсем нет денег, я даю. Когда чаще всего это дают мои друзья.
Жаль, что не у всех театров такие руководители. И вовсе не у всех руководителей есть столь склонные к благотворительности друзья. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Министерство обороны США опубликовало доклад, в котором говорится, что согласно захваченным иракским документам, российские представители в Багдаде передавали правительству Саддама Хусейна разведывательную информацию о планах США по вводу американских войск в Ирак. Официальные лица и аналитики в Вашингтоне не торопятся с выводами, рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
В докладе, который выпустил Пентагон, говорится о том, что Россия якобы передавала разведданные о передвижениях и планах американских войск Саддаму Хусейну в первые дни военной акции международных сил против саддамовского режима. 200-страничный доклад Министерства обороны США был составлен для анализа действий иракского руководства в начальный период войны в марте-апреле 2003 года. Среди множества документов, на которых базируется доклад, фигурирует докладная записка иракского МИДа Саддаму Хусейну, в которой содержатся разведданные о предполагаемой дате наступления американских войск на Багдад. Эти данные, в конце концов, оказались неверными. США начали наступать на Багдад почти на 2 недели раньше. Согласно докладу, багдадское руководство было также неверно проинформировано о том, что основной удар американцев по иракской столице будет направлен со стороны Кувейта. Комментируя доклад в Пентагоне, бригадный генерал Энтони Кьюкола заявил, что в деле об информировании Саддама относительно планов американцев присутствует российский след. Существует документ, который указывает на то, что российский посол в Ираке передавал разведывательную информацию иракскому высшему командованию. командованием. В докладной записке иракского МИДа Саддаму Хусейну говорится, что эти разведданные российский посол в Багдаде получил, в свою очередь, от секретного источника в штабе Центрального военного командования в США в Катаре. Представленные Пентагоном сведения о предполагаемом участии российских представителей в информировании багдадского режима о планах антисаддамовской коалиции, судя по всему, стали неожиданностью для американской администрации. Государственный секретарь США Кондолиза Райс в воскресном интервью телесети NBC дала понять, что осторожно относится к этой новости. Мы прежде всего пытаемся убедиться, что полностью понимаем содержание этих документов. Эти документы обнаружены как иракские источники. И, разумеется, мы очень серьезно отнесемся к любому суждению о том, что они указывают на действия, способные нанести ущерб американским войскам. Поэтому мы обязательно поднимем данный вопрос перед российским правительством. Хочу надеяться, что российское правительство отнесется к нему серьезно, сказала Кондолиза Райс. В какой же степени можно сейчас верить истории с участием российских дипломатов в информировании Саддама о планах американского командования? Об этом я спросил аналитика Вашингтонского фонда наследия Дэну Дилана. Эта история на сегодняшний день не может претендовать на полную достоверность. Она основана только на одном источнике информации. Она не подтверждена из других источников, и пока в ней много неясного. Говорить о каких-то обвинениях против русских можно лишь располагая всей информацией. Обращает внимание, что, согласно докладу Пентагона, информация, данная российским послом людям Саддама о сроках и направлении входа американских войск в Ирак, была неверной. Можно ли предположить, что это было сделано умышленно? В этом-то и проблема, потому что в результате вмешательства русских мы сейчас, похоже, имеем одно из двух. Или они преднамеренно передавали неправильную информацию иракцам, которая ввела их в заблуждение, пускай даже это делалось в целях свержения Саддама и демократизации Ирака, либо передача неправильной информации стало результатом их некомпетентности. Но в любом случае, если они так поступали, это не делает им чести. Какими же мотивами Россия могла при этом руководствоваться? Россия имеет долгую историю выгодной продажи своих вооружений Ираку. У Ирака есть нефть, а значит и деньги, чтобы платить за российское оружие. России нравятся такие сделки, и она, вероятно, хотела бы сохранить Ирак в числе своих клиентов. Но это относительно небольшой эпизод на фоне того, что на протяжении советского периода Россия часто подыгрывала диктаторам в тех или иных странах, бросающих вызов Соединенным Штатам. Оба этих мотива, судя по всему, по-прежнему срабатывают в отношении России с Ираком. А разве это единственный случай, когда страна, формально храня нейтралитет, тайно помогает одной из воюющих сторон? Такие истории случались великое множество раз. Соединенные Штаты поддерживали Британию во Второй мировой войне, еще до того, как сами в нее вступили. Соединенные Штаты также противостояли японской экспансии в отношении Китая, до того, как объявили войну Японию. Советский Союз заключил секретную сделку с Гитлером, позволившую последнему вторгнуться в Польшу. Этот список имеет долгое продолжение. И исторический опыт указывает на то, что России не надо забывать свои долговременные стратегические интересы, в соответствии с которыми ее отношения с США важнее приходящих игр с диктаторами в тех или иных странах. Но если все же будут представлены исчерпывающие доказательства того, что российские дипломаты снабжали Саддама сведениями о действиях американских войск, что тогда? Думаю, что если это окажется правдой, то мы получим подтверждение того, что Россия продолжала всеми способами преследовать свои тактические интересы, желая получить краткосрочную выгоду от дружбы с Ираком. Не исключено, что тогда большего внимания будут заслуживать сообщения о том, что Россия, возможно, помогала Саддаму укрывать оружие массового уничтожения. Если Россия не внесет ясность, помогая нашему расследованию, это может привести нас к убеждению, что Россия говорит неправду о других вещах, включая судьбу тайных арсеналов Саддама, и это может стать плохой новостью как для России, так и для Соединенных Штатов. Так аналитик Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан прокомментировал доклад Пентагона, согласно которому российские представители снабжали режим Саддама Хусейна разведданными о сроках и направлении удара антисаддамовской коалиции по Багдаду. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 8:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Сегодня вторник, 28 марта. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Решение проблемы нелегалов. Испанский опыт. Неделя высокой моды в Москве.
Именно неделя высокой моды и является главной темой утреннего эфира программы «Время свободы». С этого сезона неделя моды в Москве получает международный официальный статус наравне с престижными показами в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне. В Гостином дворе в Москве будут представлены 50 коллекций прет-а-порте сезона «Осень-зима». О модных тенденциях современности расскажут наши корреспонденты в Москве и Лондоне, а слушателям мы задаем сегодня следующий вопрос: что вам хочется носить этой весной?
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Мы получили несколько пейджеров, которые пришли к нам. Мне бы хотелось, пишет Ольга, этой весной носить светлые теплые тона, чтобы побыстрее стало тепло. Но тепло ведь не станет от того, что Ольга будет носить светлые теплые тона, может быть, только морально. Ну и еще один пейджер из Рязанской области. Высокая мода совершенно никак не соотносится с реальной жизнью. Мы будем носить то, что есть в магазинах. К сожалению, в магазинах много всего, но цены, извините, кусаются, пишет нам Владимир из Рязанской области.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» «Человек имеет право». Права призывников – это главная тема программы. В гости придут руководитель Антимилитаристской ассоциации России Сергей Сорокин и адвокат Михаил Федоров. Ведет программу Данила Гальперович. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Партия регионов Виктора Януковича по-прежнему лидирует на парламентских выборах на Украине. По данным Центра избиркома, после обработки более половины бюллетеней ее поддерживают около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8, по уточненным данным, погибли 5 человек. На Камчатке сегодня возобновились поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. Половину попали 10 туристов. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд обратились иностранные банки-кредиторы. Областной суд Новосибирска завершает сегодня оглашение приговора группе скинхедов, обвиняемых в разглашении национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. По всей Франции сегодня пройдут многочисленные акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не выйдут газеты, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов. 7 человек погибли в понедельник при ракетном обстреле южной части Багдада. В тот же день на севере Ирака у города Мосул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. В Израиле внеочередные парламентские выборы. Основным претендентом на победу считают партию «Кадима», созданную Ариэлем Шароном, которую ныне возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт. Комиссия ООН по правам человека прекратила свою работу. В Америке десятки тысяч человек, включая студентов, вышли в понедельник на улицы Лос-Анджелеса и Детройта в знак протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. В Германии на город Гамбург обрушился торнадо. Погибли по меньшей мере 2 человека.
Как сообщают синоптики, большая часть европейской территории России останется под влиянием антициклона. Но дни его сочтены, с запада наступает атлантический циклон, который уже во вторник накроет северо-запад территории, где пройдут осадки в виде мокрого снега. В Москве сегодня днем 4-6 выше нуля, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, днем 0 плюс 2 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Лондон наряду с Парижем и Миланом признанный центр европейской высокой моды. Английские модельеры оказывают заметное влияние на современную моду. О новейших тенденциях в британской моде и ее приоритетах из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Никогда еще со времен 60-х годов английские модельеры не оказывали такого влияния на события в мире моды. Современные британские дизайнеры молоды и ориентируются на молодежные вкусы. В отличие от Парижа и Милана, стремящихся поддерживать традиционную для высокой моды элегантность, брит-кутюр тяготеет к молодежной контркультурной эстетике, достигая максимального разрыва с традицией. Короче говоря, брит-кутюр – это прорыв поп-культуры и уличной эстетики в элитарную сферу высокой моды. Высокая мода в наше время убыточна. Создание коллекции высокой моды почти никогда не окупается. Именно коммерческие, а не художественные соображения заставили нынешних владельцев французских и итальянских домов моды пригласить английских варягов в надежде поправить дела и расширить социальную базу своей клиентуры. И надо сказать, что англичане, возглавив иностранные дома моды, возложенную на них надежду оправдали. Вещи, которые демонстрировались на последних лондонских неделях моды, поражают смесью театрализованной эксцентричности и богемно-уличной эстетики. Современная английская мода отражает не столько культурные традиции Британии, сколько новый социальный и культурный облик ее столицы, ставшей за 90-е годы космополитическим мегаполисом. Поиски вдохновения в экзотическом фольклоре неевропейских культур заметны у многих британских модельеров. Если еще год-два назад подчеркнутая и откровенная сексуальность была неотъемлемой частью брит-кутюр, то в этом году в британской моде наметился возврат к чувственной элегантности французской классики 60-х. Бурные аплодисменты сорвал на последней лондонской неделе моды в феврале этого года известный британский модельер Пол Костелло, показавший весенне-летнюю коллекцию, которую смело можно назвать ностальгией по 60-м, с их элегантной простотой и изысканным вкусом. Вот как Пол Костелло прогнозирует модную тенденцию этого года.
Думаю, что в ближайшие 12 месяцев мода будет носить романтический характер. На создание моей коллекции меня вдохновил запомнившийся образ девушки, одетой в очень романтические одежды, которую я встретил в Праге много лет назад. На современную моду сейчас оказывают влияние культуры Румынии, Польши, России, Чехии, Словакии. В них сейчас черпаются новые идеи в моде. Заметное влияние сейчас оказывает и стилистика прошлых эпох, скажем, при внесении в повседневную одежду викторианских и ренессансных элементов.
Говорил известный британский модельер Пол Костелло. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Что вам хочется носить этой весной? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Олег Родин обратился к жителям Нижнего Новгорода.
Красивые. Что-нибудь яркое, светлое, чтобы настроение поднимал.
Ну, какие-нибудь свободные летящие такие. Светлые розовые туники, например, джинсы синие.
В красочных тонах более розовый и салатовый цвет. С открытыми плечами, там кофта.
Яркие, весенние, красочные. Что поднимали настроение. Наверное, что-нибудь оранжевое, голубое. Покрою свободное, легкое, удобное. Ближе к спортивному.
Ну, что-то солнечное, что-то яркое. Цвета разные, светлые, желтые. Мне вот, например, очень нравятся оранжевые, зеленые. Ну, такие радужные оттенки.
Яркие кофточки. Как можно ярче. Красный, голубой, розовый.
Брюки спортивные, разные. Если весна, то светлые.
Элегантные. Всякие яркие.
Элегантные, красивые.
Легкие. Яркие.
Ну, что в глаза бросались.
Ну, воздушные, легкие, яркие. Может, светлых каких-то тонов таких, светло-зеленых, может быть, ярко-розовых. Нет, не спортивный образ должен быть. Свободный, пышный, пышный, женственный.
То, чтобы такое вот воздушное, все такое.
Наверное, что-нибудь бежевое, коричневое, может быть, замшевые, велюровые, короткие, легкие,
яркие. Цвета? Ярко-голубой, ярко-зеленый.
Короткую юбочку.
Наверное, что-нибудь свободное скорее.
Да.
Что-нибудь свободное.
Мне больше нравятся яркие, оранжевые, красные и зеленые.
Ну, какие-нибудь солнечные такие, светлые наряды, приталенные.
Яркие, декольтированные, воздушные, из шифона. Что-то очень сочное, светлое. Какие-то такие не ядовитые, а очень вот такие нежные. Юбки могут быть и расклешенные. Вообще-то маечки, блузки могут быть и более такие приталенные, и обтягивающие. Если хорошая фигурка, можно что-то показать и подчеркнуть.
Юбки. Ну, наверное, лучше какие-то пышненькие такие. И приталенные кофточки.
Наверное, что-то более женственное.
Чтобы юбочки были пышные, а кофточки облегающие.
Красивые, чтобы мне шло. Мне бы, конечно, хотелось больше платья носить. Удлиненные платья до колен.
Ой, весной, наверное, что-то больше яркого. Розового, салатового, наверное, чтобы выделяться. Потому что все-таки как-никак лето, и мрачным не хочется быть, учитывая то, что еще девушки молодые. Поэтому хочется быть ярче. Фасоны, наверное, свободные, из легкой ткани, чтобы струился шелк. И непременно короткие юбки, чтобы показать свои красивые ноги этим летом и сразить мужчин на повал.
Так нижегородки отвечали на вопрос, что вам хочется носить этой весной. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:38. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
В Вашингтоне под эгидой НАСА проходит крупная научная конференция по астробиологии. Центральными для астробиологии являются вопросы о происхождении жизни и методах ее обнаружения. Однако в контексте этих главных тем рассматривается множество других, в частности, проблемы теории эволюции, вопросы космогонии, то есть образования планет, влияние жизни на климат и геологическое строение Земли, вопросы биологической безопасности при космических исследованиях. Конференция продлится до 30 марта. За это время состоится 7 пленарных и 34 сессионных заседания, на которых будет представлено около 370 научных работ. Группа астрономов из Университета штата Гавайи обнаружила в основном поясе астероидов между Марсом и Юпитером три объекта, которые внешне похожи на кометы. У них наблюдаются протяженные газовые хвосты, направленные в сторону от Солнца. Обычно кометы, ядра которых содержат большое количество летучих веществ, появляются из периферийных областей Солнечной системы. Вблизи Солнца летучие вещества начинают испаряться и образуют кометный хвост. На поверхности астероидов основного пояса летучих веществ быть не может, поскольку эти объекты постоянно находятся вблизи Солнца. Однако такие вещества могут сохраниться в более глубоких слоях астероида. Столкновение с крупным метеоритом может вскрыть эти слои и на несколько тысяч лет превратить добропорядочный астероид в хвостатую комету. Компания Heartware объявила о начале клинических испытаний имплантируемого сердечного насоса третьего поколения. Это единственный насос, имплантируемый в перикардиальное пространство и берущий на себя всю нагрузку по кровообращению. Это также единственный в мире центробежный насос, который размещается выше диафрагмы. Разработчики отмечают, что в насосе имеется только одна движущаяся деталь, что значительно повышает его надежность. Сейчас подобные насосы помогают пациентам дождаться операции по пересадке сердца. Однако разработчики надеются, что новое устройство в некоторых случаях позволит вовсе обойтись без трансплантации. Систематический недостаток сна, равно как и его избыток, повышают риск развития диабета второго типа. В мартовском номере журнала Diabetes Care опубликованы результаты 15-летнего наблюдения за здоровьем 1700 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Нормальной продолжительностью сна медики считают от 6 до 8 часов в сутки. У тех, кто спит от 5 до 6 часов, вероятность развития диабета повышается вдвое. Но еще выше риски у тех, кто регулярно спит более 8 часов в день. Среди таких сонных участников исследования диабет второго типа развивался в 3 раза чаще, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Я хотела предложить вниманию слушателей публикацию в газете «Ведомости». Принадлежит она перу Ольги Романовой и посвящена итогам украинских выборов, но не только. Это не только об Украине, но и о нас. Озаглавлена статья «Дом пониженной элитности». В России нет никаких предпосылок для оранжевой революции, и об этом знают все, кому не выпало счастье участвовать в распилке бюджетов на борьбу с разноцветной чумой. А Украина вовсе не перегнала Россию по уровню развития демократии и политических свобод. Она с большими или меньшими вихляниями движется в нашем фарватере. После августа 91-го Украина фактически осталась совковой республикой, тогда как в России пышным цветом, зачастую переходящим в махровый, расцвели всевозможные свободы. Безнаказанное воровство и первая поправка, свобода предпринимательства и свобода умереть на улице. Украина дивилась и пугалась. Потом наступила осень 93-го. Я напомню ошеломительные итоги тех выборов. Вчистую выиграла ЛДПР, набрав почти 23% голосов избирателей. Далее по списку шли «Выбор России» Гайдара, КПРФ Зюганова, «Женщина России» Екатерины Лаховой, блок Явлинского, Болдырева, Лукина, а совсем уже забытая партия Шахра и травкинские демократы. Это было странное время странных политиков, которые думали тогда, что они российская элита. Потом оказалось, что это вовсе не они. Как ни стали элитами, защитой – ученые, писатели, спортсмены или музыканты. Украина с блеском прошла сейчас свой 93-й, главное – бескровно. Посмотрите, как эти люди напоминают коллективного Черномырдина, только они еще провинциальнее, еще нелепее. Тимошенко и Ехануров, Янукович и Литвин, Порошенко и Мороз. Кто-то из них останется третьим эшелоном истории, а кто-то даст жизнь новой украинской элите. Пинчук и Ахметов, Рабинович и Суркис, и те, чьи имена пока не на слуху, будут строить на Украине свой дом, пока пониженной элитности, как говорили несколько лет назад в московском правительстве. А там, глядишь, и наблатыкаются. Будут ли у них свои Абрамовичи и Ходорковские, бог весть. Скорее всего, нет. Все же масштаб на Украине не тот. Но представлять себе отчетливо будущее Украины, исходя из результатов воскресных парламентских выборов, невозможно, как невозможно было предугадать судьбу России в 93-м. Помните, тогда Ельцину тоже пеняли, что он продался американцам, что Россию закабаляют иностранцы. Теперь, кажется, всем уже понятно, что никто не закабалит российских граждан лучше, чем их законные представители. И на Украине будет так же. Квасневский и Бжезинский еще годик-другой поучат Украину уму-разуму, а потом она пошлет их подальше, с тем, чтобы привлечь западных спецов по фондовому рынку, первичному размещению акций и прочему аутсорсингу. Будет и другой процесс, обидный для граждан. Вот, например, российские регионы. Вы давно видели представительство Калужской области в Москве, что в Глазовском переулке на Арбате? Сходите посмотреть, не пожалеете. Дорого отреставрированное ар-деко, намертво закрытые двери с занавесочками, мозаика и позолота. Не Калужская область, а прям-таки представительство княжества Монако. Уверена, что стоит весь этот шик-блеск не меньше, чем все калужские урожаи озимых. Увидим скоро и в Киеве особняк приемов Сумской, например, области. Пониженная элитность современных украинских политиков и стоящих за ними олигархов скоро будет преодолена. Нет на свете таких элит, которые не желали бы между собой мирно договориться и поделить все по-братски. Так что все только начинается.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 5 человек. Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами партий и блоков, которые победили на парламентских выборах на Украине. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акций оппозиции в Минске. В Кракове в возрасте 84 лет скончался всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В 8:46 в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Инфляция в России за 20 дней марта составила 0,4%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. До конца месяца, по его словам, темпы роста потребительских цен в стране составят 0,6%, что в два раза меньше, чем планировалось ранее. Объем внешней торговли России в январе-феврале увеличился примерно на 32,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года до 62,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Экспорт из России за два месяца года составил 43,2 миллиарда долларов, а импорт – 19,1 миллиарда. Это, соответственно, на 37,24% больше, чем в начале прошлого года. Федеральная налоговая служба России подготовила пакет поправок законодательства, направленных на борьбу с так называемыми фирмами-однодневками, сообщил агентству «Интерфакс» представитель службы Сергей Дуканов. В частности, по его словам, предлагается увеличить минимальный размер уставного капитала компаний до европейских стандартов. Для обществ с ограниченной ответственностью до 25 тысяч евро, а для открытых акционерных обществ до 100 тысяч евро в рублевом эквиваленте. Аэропорт Домодедово, крупнейший в московском регионе, успешно прошел аудит администрации транспортной безопасности США, которая была образована после событий 11 сентября 2001 года. Ее основной задачей является обеспечение защищенности транспортной системы от актов незаконного вмешательства, а также свободы передвижения людей и имущества. Как сообщили представители группы Eastline, управляющей аэропортом компании, аудит был проведен для повышения стандартов безопасности и в расчете на перспективу, когда в Домодедово начнут выполнять полеты американские авиакомпании. Совместное предприятие «Урал Индия Лимитед», созданное индийской компанией «Моти Джак Эйдженси» и российским автомобилестроительным заводом «Урал», приступило в понедельник к сборке российских грузовых автомобилей «Урал» на территории Индии. Об этом сообщили представители группы «ГАЗ», в которую входит российский завод. По планам на проектную мощность 10 тысяч автомобилей в год совместное предприятие выйдет через 4 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В Москве 8 часов 49 минут. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 28 марта.
В этот день в эфире «Свобода».
Передача памяти первого космонавта Юрия Гагарина. 28 марта 1968 года. Звучат архивные записи.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди со стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной.
Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты. И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов. В Советском Союзе космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами.
Линией старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты «Фау-2». Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ и СССР, и Америка – оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца. Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
«Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Греттруп и группа инженеров технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам.
По мнению ученых, пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. Тем временем гонка продолжается.
И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас Юрия Гагарина, сказанные им по возвращении из полета.
Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран. И хотим сотрудничать вместе с ними в мирном использовании космического пространства.
Передача памяти Юрия Гагарина. Радио «Свобода». 28 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8 часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Испания, которую в последние месяцы захлестнула волна нелегальных иммигрантов из Африки, нашла способ решить эту проблему, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанское правительство договорилось с властями Мавритании о сотрудничестве в борьбе с нелегальной иммиграцией. Речь идет, в частности, о создании на ее территории лагеря для временного содержания африканцев, высылаемых с принадлежащих Испании Канарских островов. Кроме того, испанцы займутся совместно с мавританцами патрулированием прибрежных вод этой африканской страны для борьбы со всякого рода мафиями, занимающимися переброской нелегалов. Дело в том, что на Канарские острова африканцы попадают именно из Мавритании, преодолевая на лодках расстояние около 1000 километров. За последние 2 месяца таким способом сюда переправилось около 3000 мигрантов, в основном граждан Мали и Сенегала. При этом стало известно, что еще сотни мигрантов погибли в водах Атлантики в попытках достичь заветной цели. Мария Тереса Фернандес де ла Вега, первый заместитель председателя правительства Испании. Нелегальная миграция из Африки – это проблема не только Испании. Испания лишь граница между Африкой и Европой. Но проблема, мне кажется, касается всего мирового сообщества и в первую очередь Евросоюза. Поэтому мы рассчитываем, что ЕС нам поможет бороться с иммиграцией. Между тем, все пункты временного содержания нелегальных иммигрантов на Канарских островах оказались переполненными. Ведь выслать непосредственно на родину малийцев и сенегальцев Испания не может, поскольку не имеет с этими государствами соответствующего соглашения. Долго держать их на островах тоже нельзя. По испанским законам иммигрантов можно содержать под стражей лишь в течение 40 дней, а затем следует выслать на родину или отпустить на все 4 стороны. На это, собственно, до сих пор и рассчитывали африканцы. Просидев на Канарах положенные 40 суток, они отправлялись в Испанию, на Иберийский полуостров, оттуда в другие страны Европы, в основном во Францию. Но пока представитель Красного Креста Ольга Мартин жалуется на трудности в оказании помощи иммигрантам ввиду их небывалого наплыва. Продолжать оказывать гуманитарную помощь в таких условиях практически невозможно. Людей приходится размещать под открытым небом. Необходимы дополнительные помещения и дополнительный персонал для гуманитарных служб. Теперь испанский Красный Крест перенесет часть своей деятельности в Мавританию, в палаточный лагерь, который уже возвели испанские военные на окраине города Нуадибу, снабдив его помимо палаток столовой и медпунктом. Пробыв некоторое время в лагере, высланные из Канар мигранты направятся на родину. У Мавритании есть соглашение о выдворении из Мали и с Сенегалом. Содержаться нелегалы на обратном пути будут за счет Испании и Евросоюза, который выделил на эти цели 2 миллиона евро. Консуэло Руми, госсекретарь по вопросам иммиграции.
Мы договорились с правительством Мавритании о том, что лица, высылаемые из Канарских островов, будут содержаться в лагере в достойных условиях и в течение минимального времени. Затем они будут направлены автобусами к себе на родину. Заявляю, что мы все сделаем, чтобы процедура была быстрой.
Мавритания стала основным перевалочным пунктом для африканских иммигрантов в Европу примерно полгода назад. До этого аналогичную роль выполняла Марокко. Здесь африканцы перелезали через проволочные заграждения и попадали в испанские анклавы на севере Африки, в города Сеуту и Мелилью. Однако Марокко под давлением Евросоюза выслало всех иммигрантов на родину. Одновременно Испания укрепила свои границы в анклавах, поставив у заграждений специальные устройства, которые обливают водой с перцем всех, кто пытается преодолеть эти заграждения. Кстати, высоту забора увеличили до 6 метров. Колючую проволоку при этом с него сняли, поскольку минувшим летом именно из-за нее получили серьезные ранения многие африканцы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж нашего корреспондента Виктора Черецкого завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами. Над программой в Москве работал продюсер Михаил Касторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Реализация национального проекта «Доступное жилье» – это главная тема следующего часа. Гостем в студии будет депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».